Дорогие братья и сестры, наши гости, я приглашаю вас, приветствуйте друг друга и занимайте места свои. Телефончики свои обеззвучьте, пожалуйста. Мы начинаем. Да, для того, чтобы узнать о нестабильности этого мира, достаточно посмотреть ленту новостей. Да? Вот мы, даже новости смотреть не нужно, посмотреть в окошко. Да? Жара сменилась дождем или бурей. У нас тут по Украине такие ходят торнадо, почти как в Америке. Он там срывает крыши, вот, и народ в панике. Вот. Люди поехали отдыхать в Тунис, а там тоже война. И есть жертвы, и все. И так вот не знаешь, где тебя постерегает опасность. Вот. Бунтует там, шумит Ереван. Вот. В России нашествие саранчи. Мы знаем, что прошлую неделю весь мир и Америка отмечала День Отца. А вчера, или сегодня, они празднуют то, что наконец-то можно узаконить однополые браки. Вот тоже там праздник. Вот День Отца, да, День Семьи и День Безбожия. То есть мы видим, что Коринф наступает по всем фронтам. Вот, и на кого нам опереться в этом нестабильном мире? Вот, мы поэтому здесь, что мы знаем, где искать опору, где наша скала, где наша надежда. Вот, и мы верим в нашего Господа, у которого нет ни тени перемен, который неизменен, который поддержит нас и не даст нам упасть вот в это нестабильное, такое смутное время, может быть, страшное для кого-то время, но не для нас. У нас есть надежда. Об этой надежде мы будем сегодня петь, с надеждой мы будем сегодня молиться, вот, с надеждой на перемены в нашей стране мы будем сегодня слушать Слово и пытаться изменять эту страну, вот, опять же, нашими молитвами, нашими делами. Вот. Сегодня день нашей Конституции украинской, и мы надеемся, что наша Конституция все-таки не будет вот на стороне вот этих вот безбожных ценностей. Все-таки ценности там хорошие заложены, главное, чтобы мы их придерживались. И мы вот сверху донизу. Давайте мы призовем Господне имя и с надеждой будем петь Ему и поклоняться. Великий Боже наш, в это неспокойное время Ты наша скала, Ты наша надежда. Среди всех этих бурь и среди всех этих испытаний, Боже, и безбожия, которое волнами такими накатывает на мир и на церковь Твою, Господь, мы хотим устоять, и мы хотим крепко держаться за Твою руку. Боже, мы верим в Твою неизменность, в Твою верность, в Твою неизменную любовь и верность, которую Ты нам явил в Христе, Господь. Благослови Твою церковь, Господь, устоять в это время, набраться сил у Тебя, укрепиться, Боже, в духе. Боже, благослови нас, вот особенно вот в это время, когда мы вместе, когда мы видим друг друга и чувствуем поддержку друг друга. Боже, пускай наша песня будет Тебе приятной, Боже, а наши молитвы угодны Тебе. Прибудь там среди нас, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.
Моря, так огромно, что покрыло. лишь Господь, хвала Тебе, Бог Святой, хвала за Иисуса, Сына Твоего, хвала Тебе, наш Господь, хвала Тебе, Бог Святой, хвала.
Во время следующей песни мы проведем материальное служение.
Людям нужен Бог.
Отец, мы благодарны Тебе за Твою верность, Твою заботу, Твою милость, Твое постоянство, Господи, что в таком несовершенном и изменчивом мире Ты хранишь и заботишься о нас во всех сферах нашей жизни, Боже. Мы благодарны Тебе за то, что Ты учишь нас служить другим людям, любить других людей и жертвовать, в том числе, материально, Господи. И мы просим Твоего благословения на эти материальные средства, которые сегодня собраны, чтобы Ты дал мудрости ими распоряжаться, чтобы они пошли на славу Твою, для славы Твоей были, Господи, чтобы Царство Твое расширялось. Просим Тебя о каждом, кто сегодня пожертвовал, чтобы Ты благословил нас, и мы имели возможность такое и желание, Господи, служить Тебе всем, Господь, во имя Иисуса Христа. Аминь.
Господь, просим Тебя о нуждах, которые лежат в этой корзинке, которые лежат в наших сердцах, Боже. Просим Тебя о том, чтобы Ты поучаствовал, Боже, утешил тех, кто находится в скорби, Боже, или в печали, или в болезни. Боже, подкрепил их, Боже, особенно, Боже. Просим Тебя о тех людях, вот, которые за время всего этого противостояния и войны, Боже, потеряли своих близких, родных, друзей, Боже. И просим Тебя о том, чтобы Ты их утешил, Боже. Также просим Тебя о раненых, которые тоже имеются, Боже, чтобы Ты исцелил их, Боже, и душевно, и телесно, Боже, и чтобы у них было все необходимое, Боже. Просим Тебя, Боже, благослови нашу страну, Господь, и урожаем, Господь, и просим Тебя о том, чтобы Ты во всем этом прославился, чтобы люди видели во всем этом Твою руку, Боже, и прославляли Тебя, Отца, Сына и Духа Святого. Аминь.
Братья и сестры, дорогие, хотел бы, чтобы мы с вами помолились вместе за детей и за служителей, которые служат детям, а именно за лагерное служение. С понедельника у нас начинается первый заезд в Антоновке. И мы уже установили вчера палатки. Вы видите, какая была вчера погода и какая сегодня погода. И ну, можно предположить, какая еще будет погода. Вчера пришлось собрать снова палаточный городок, потому что одну палатку просто разорвало. Вот. И поэтому в молитве, ну, хотелось бы, чтобы вы помолились за команду, потому что большая часть это в основном молодые люди. Чтобы они не огорчались, чтобы они укрепились духом, чтобы ну, прошли через это испытание. Когда-то в Новокиевке, я помню, мы устанавливали палаточный городок, и подул ветер, и большую палатку просто сорвало и вынесло за забор, куда-то там ее разорвало. Ну и уже когда ветер утих, мы снова начали собирать, все там сворачивать. И проходит местный житель, дедуганчик такой, и говорит, ну что, Господь вам не допомагає? А я кажу, та ні, Господь нас випробовує. Так що ми віримо, що це іспитання, і давайте помолимося за дітей і за команду. Отець Небесний, ми благодарні Тобі, що є діти, що є підростки, що є дитяче служення, Господі, в нашій церкві. І дуже просимо, щоб Ти благословив служителей, которые служат детям в лагере, Господи. Ты видишь эти все испытания, мы хотим их принимать, Господи, принимать с радостью, осознавать, что это от Тебя, Господи. Осознавать, что в этих испытаниях мы можем проверять свои отношения друг с другом, проверять отношения с Тобой, Господи. Благослови, чтобы эти отношения были крепкими, Господи. Помоги все это выстоять и перенести с радостью для славы Твоей. Благослови, Господи, также детей, которые будут завтра уже заезжать в этот лагерь. Устрой так, чтобы не было никаких препятствий, чтобы, ну, сохрани от всего злого, Господи, чтобы никто не простудился, никаких болезней не было. Благослови, укрепи дух как команды и помоги, Господи, все это сделать для славы Твоей. И очень просим, чтобы Ты показал свою руку, Господи, свою сильную, мощную руку во всех вот в этих испытания, Господи, во имя Иисуса Христа. Аминь.
Пожалуйста, присаживайтесь. Ой, нас так мало, что я даже не знаю, спрашивать ли, есть ли гости, потому что наших нет, нашего народа нет. Но все-таки спрошу. У нас есть такая хорошая традиция. выделять гостей, отмечать церковь большая. Братья и сестры, если вот кого-то привели вы сегодня, или, может быть, из других церквей гости, из других церквей есть гости, пожалуйста, поднимите руку. Повыше. Повыше, пожалуйста, поднимите. Ага, все, ну, есть. Вот есть гости из другой церкви, уже приятно нам. Передавайте привет вашей церкви от нас. Мы рады, что нас посещают, что у нас двери открыты, и мы хотим, чтобы так и дальше было. Есть ли в нас в гостях люди, которые впервые посетили вот такое собрание Евангельской церкви? Поднимите руку, пожалуйста. Не вижу или нет рук. Ну, к сожалению, не первое собрание, уже руки не поднимаются. Об этом надо молиться, нужда молитвенна. Братья и сестры, у меня есть хорошая новость для вас. Нашего полку прибыла. Вот Ира Васильева, девичья фамилия Синяя, родила мальчика. И у нас есть такой, знаете, видеодокумент. Вот мы вам сейчас покажем, как это все, ну, чтобы увидели, как это все, почувствовали, сопереживали. Ну, от вашего имени хочу поздравить семью Синих, Евгения Павловича. Вот все мальчики и мальчики. Хорошая команда собирается. Вот, и приглашаю Евгения Павловича нам поделиться словом. Вот, пожалуйста, открывайте Библии ваши или там электронные ваши штучки.
Мир вам, братья и сестры. Всех вас приветствую. Это наш 11-й внук. У нас 8 мальчиков и 3 девочки. Ну, на подходе там еще 12-й. Ну, кто-то должен украшать землю. Я прошу прощения, конечно, это без понтов. Но на самом деле, ну, что делать? Ну, кажется, вроде Рома, и не хотят его назвать. Хотя это уже не первый вариант, который предполагается. Ну, Бог знает, как он там будет называться, когда он выйдет с больницы, тогда уже не его зарегистрируют, и мы тогда уже точно будем знать, как зовут нашего малыша. Очень нравится Ире, он дает ей спать, спит, говорит, все, ну, я понимаю, там 3 ночи только, это понятно, спит. Посмотрим, что дальше с ним будет. Ну, говорит, что спокойный такой. Ну, если он будет в мою дочку, то, конечно, он будет спать, и Ира будет отдыхать. Все нормально. Спасибо, братья и сестры, за молитвы, за поддержку. В роддоме, так я услышала, что рожают мало опять. Когда-то, помню, Вита рожала, говорит, слушай, лежала только одна я и верующий там кто-то. Помню, когда ты еще рассказывал, Вита, помнишь, что ты мне рассказывал? Вот. Потом как-то пошел процесс, что так пошли рожать люди. Сейчас, говорит, опять что-то меньше. Вот так, рожениц на весь золото, все такие вежливые там. Вот зайти можно в любое время, там пообщаться. Вот так необычно, так как раньше это было. В палате лежит, ребенка не забирают, он рядышком. Она тут же сама с ним возится. Я говорю, так хоть бы забрали, ты поспала. Ну вот, вон со мной, будем смотреть. Ну а потом спит, все нормально, все хорошо. Ну, в общем, немножко по-другому все происходит. Хотя есть там и сестры. И там санитарочки, которые постарше заходят, говорят, да нет, все-таки не слушай никого, заматывай его так вот столбиком, крепко заматывай. Ну, а сейчас уже никто же не мотает так. Вот он лежит, болтает руками, вот видишь, будет себя будить. Ну, Ира улыбается, как бы так. Я говорю, что это? Да нет, ну, пусть лежит уже, все так как бы же говорят, что надо, чтобы так был. Ну, в общем, есть еще так как бы немножко старый подход. Ну, это мелочь. Братья и сестры, мы с вами продолжаем исследовать вопрос... домостроительство Церкви Божьей. Вот нам очень важно снова и снова вот обращаться к понятию, к учению о Церкви. Потому что мы с вами собрание, мы с вами народ Божий. И вы знаете сами, вот как в 90-е годы люди искали Господа, там жажда была слышать Слово. И там часто, когда люди верующие разговаривают, говорят, ну, это не 90-е годы сейчас, люди не хотят слышать, и люди не хотят в церковь ходить. И я помню, времена, когда у нас десятки человек, людей каялись на собрании. Вот, ну, больше десяти бывало, сразу вот выходили, каялись. Не просто там перепосвящение нашего покаяния, это тоже покаяние пред Господом. И Господь тоже этому радуется, когда люди каются. Не, не в этом вопрос. Но просто вот новые люди, вот, десятками вот, души жаждали примирения с Богом. Вот. Ну, сегодня ситуация изменилась. И я думаю, частично от того, что вот как устроена жизнь церкви. Это тоже влияет на то, как люди жаждут Слова Божьего и ищут Господа, потому что мы с вами тело Христово, вот голова Христос, Он Духом Святым присутствует в нас, мы в Нем, мы напоены Его Духом, мы крещены Духом Святым в Его тело, вот, тело Христово, но мы Его отображаем на земле. Вот мы Его здесь отображаем. Поэтому как мы отображаем его, это тоже влияет на ситуацию в обществе и в этом. Это однозначно. Я слышал, когда заканчивается собрание в Европе, там, в церкви, допустим, евангельской, вот люди начинают делиться на две группки. И там есть такие у них зоны, да, для некурящих и для курящих. А вечером для пьющих и не пьющих. То как мир может на это все смотреть? Как люди могут реагировать на верующих? Ну, сами знаете, риторический вопрос. Вот так люди реагируют. Вот так люди на все это смотрят. Да, что там пастор рассказывает нам сказки? Можно спокойно жить до брака в интимных отношениях, и ничего тут страшного. Это же любовь. Бог есть любовь. Пастор наш ничего не соображает. Он вообще ничего не понимает. Бог же есть любовь. Это же от Господа любовь. Поэтому можно жить себе спокойно, все нормально. И ничего. То, что там он говорит, это все бредни. И это необоснованно. Просто он старый человек уже. Он же старый. И он с ума вышел. И вот это стоит, и там капает. Вот это грех. Кто такой сказал? Бог сам благословляет любовь, потому что он сам любовь. Поэтому можно любить. Под каждым деревом. Я прошу прощения. Ну, вот так вот мир, когда смотрит на это, вот тогда мир таким отношением реагирует на церковь. Поэтому нам очень важно исследовать это чудесное учение о Церкви Христовой. Вот, церковь – это живой организм. И этот организм – это мы с вами. И мы с вами живы, если дышим. Вот мы с вами прочитали, что Дух Святой очень вдохновил апостола Павла, так, знаете, красочно, очень просто, очень так доступно, понятно описать церковь. Вот, и это описано в первом послании к Коринфянам. В церкви Коринфян много было беспорядка, много было проблем. Они часто не были светом для окружающих людей. Но вот когда Павел анализировал их жизнь, начало своего служения, как он создал церковь, потом он ушел, ему писали письма, он часто слышал. И вот когда он им снова и снова терпеливо, с любовью излагал учение о церкви, оно отобразилось в двух письмах Павла. И вот первое письмо, вот это первое послание к Коринфянам, мы с вами изучаем сейчас. Вот. И мы с вами в прошлый раз считали, что живая церковь, она потому живая, потому что она напоена Духом Святым, Духом Божьим. Она дышит любовью. Об этом вот написано. Вот послушайте, Римлянам 5 глава, 5 стих. Римлянам 5 глава, 5 стих. Любовь Божья, вот о любви написано, излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. То есть мы напоены, Павел вот в 12 главе 1 послания пишет, мы напоены одним Духом. Мы крещены одним Духом в одно тело. И мы напоены одним Духом. То есть Бог живет в нас, а мы живем в Нем, в единении со Христом. И вот уже во втором, в следующем каком-то совершенно другом письме, в Рим, Павел снова пишет, что мы напоены этим Духом Святым, данным нам. И это любовь в нас. Потому что вот этот воздух, которым дышит церковь, называется любовью. И я еще раз хочу подчеркнуть, братья и сестры, очень это важно. Мы можем быть настолько влюблены в служение, то, что мы делаем. Потому что вы знаете, то, что мы делаем, для нас иногда выше всего. И нам настолько, может быть, нравится это, потому что это, ну, продукт нашей деятельности. Это наши мечты, это наша страсть, это наше вдохновение, это реализация наших талантов. Это, ну, неотъемлемо связано с нашей жизнью. Это наш имидж. Это то, по чем судят о нас люди. То, что мы делаем. Это плоды, можем так сказать. Мы так можем говорить, что служение – это наши плоды, вот мы служим. Ну, помните, в прошлый раз я говорил, что не надо увлекаться. Не сильно далеко так надо заходить. Служение – это еще не плоды. Дары, может быть. Об этом написано во 12 главе. Мы с вами изучали, что дары Господь дает, инструменты. Это да, это наше служение, но не плоды. Но мы можем как-то, ну, ассоциировать это. Потому что мы делаем зачем это? Мы делаем это в Христа ради. Мы делаем это с любовью к Господу. И можем говорить, что вот мы любим Господа, но иногда эта любовь может перемещаться с Господа и из людей на служение. Вот послушай. Я когда-то читал одну историю. В те времена было, ну, очень непросто. В Испании, во Франции, в Англии вот шла борьба между церквами. Католическая церковь, появились протестанты, помните, Варфоломеевская ночь, там, все эти дела. И все было далеко не просто, там, смертью грозило всем. Ну, так было очень тяжело сохранять веру. Так вот, был, кажется, вроде Филипп, испанский король. Говорят, что он был настолько благочестивым, благочестивым, набожным. Не в смысле библейском благочестивым. Вот таким, он очень для Господа готов был на все. Знаете, что он изобрел? Инквизицию. Да, это Филипп изобрел. Очень набожный был человек. Это он изобрел инквизицию. Ну вот, пожалуйста, служение без любви. Людей казнили легко и просто. Я когда-то был в Ленинграде, и там Казанский собор. И вот в подвале этого собора там был музей инквизиции. Я не могу понять, как это все происходит. Как верующие люди могли над своими жертвами вот эти делать экзекуции? Я не знаю. Вот это что творится в Донбассе, там, когда люди даже не видят, что? Сейчас такое оружие, можно никого не видеть. Просто навели, беспилотник полетел, сфотографировал местность, дал координаты. Чудаки сидят там возле градов, смерчей всяких, нажимают, и оно полетело. Все горит, все горит, все тормашками вверх. Все исчезает. Ну, они, ну, просто нажали там. Ну, теоретически не понимают, где это именно. А это просто стоять над жертвой. Люди верующие. И Филипп, такой благочестивый король, давал снова и снова давал приказы. Инакомыслящих наставлять на путь истины. Наставлять на путь истины. И вот стояли над ними. Видели, как люди извиваются в жестоких муках. А они продолжали это делать. И делали это тоже как бы Христа ради. И это же факт. Это же не просто роман какой-то, или где-то там описано. Это так развивалась жизнь церкви. Поэтому вот что значит, можно так влюбиться в служение, что потерять даже облик человеческий, превратиться в зверя. Вот так можно далеко уйти. Я понимаю, что к нам как бы это не относится, но как иллюстрация очень яркая. Мы не можем любить никого больше, чем Иисуса Христа, Господа нашего, и любить друг друга. Все остальное потом. Конечно, надо с любовью делать служение. Однозначно. Но во все времена Церкви Христовой легче было любить служение, чем людей. Я не знаю, но вот так. Не только же Филипп молодец в этом плане. Многие верующие люди так. Легче быть правоверным. Я часто думаю, а что если бы сегодня стояла блудница, стояли камни, и у нас был закон побивать камнями. Помните, к Иисусу привели? Один наклонился и писал что-то. Все стояли, и в них руки чесались взяться за камни. Один. Один наклонился и писал что-то на земле молча. А она лежала перед ним и понимала, вздыхаю воздух чистый последний раз. Вот что сейчас произойдет? А он сидит, наклонился и пишет что-то на земле. А они все стоят. И я так думаю, если бы сегодня это произошло, друзья мои, как бы мы себя вели? Это совершенно не значит, что Иисус потакал греху. Да ладно, пусть поразвлекаются. Там. Не, ну ладно, ну слабость человеческая. Я же тоже как бы понимаю. Люди слабые, все грешные. Да пусть. Как кто-то с братьев рассказывал, где-то там человек начал разговаривать о голубых. А человек говорит, ну а что, ну каждый выбирает свое, ну а что ты сделаешь, ну, так, ну это может болезнь. Кто тут братья русские? А брат говорит, подождите, у вас есть дети? Да, сын. Ну, так вот представьте, да вы что, не дай Господь. А, что ты сразу как свой сын, так не дай Господь. Потому что, как бы, знаете, сразу проецировали своего ребенка. Ой, да вы что, да теперь вам на язык. Ну, так а что же вы так легко, так просто раздаете грехи направо и налево? Вот так случается иногда. Мы можем, это не, к этому не имеет отношения. Но мы сейчас говорим о служении и о любви. Любить мы можем и должны прежде всего и больше всего. От нас ожидает этого наш Создатель. Он ожидает, что мы любим друг друга и любим Его. Потому что ну, на любви к Нему строится вот эта наша любовь. Все. Какой-то знаменитый психиатр прямо так и написал. Любовь – это лекарство для нашего старого больного мира. Вот. И сколько будет существовать жизнь на земле, на самом деле вот, любовь способна исцелять людей. Я тоже читал одну историю когда-то, так она мне запомнилась, ну сейчас она как раз кстати. Короче, одна там женщина похоронила мужа. Ну, это где-то там на Западе было, вы знаете, что там эти все вещи просто делаются, да? Она там кому-то дает деньги, посылает, а тот человек покупает цветы и носит на могилу. То есть там это всегда честно, это там никто там не стал бы брать. И она там раз в месяц посылала $5 куда-то там в магазин какой-то цветочный. И тот человек там посылал там какого-то клерка, тот покупал букет цветов и носил на могилу ставил. Прошло несколько лет. Женщина уже так постарше стала. Ну, когда-то водитель, она богатая была. Подвозит ее к воротам кладбища, она выходит, такая уже никакая, больная такая вся. Хотя она не такая старая была, но такая больная, больная вся, уже все у нее везде болит. И говорит, вы знаете, сторожу кладбища, вот я тут каждый месяц присылала, вы это знаете? Да, он, да. Ну, вот я присылала, а теперь я приехала с цветочками, хочу сама положить на могилку цветы. Он говорит, ну да, конечно, можете прийти там, проходите, да, я свидетельствую, да, такое было, все. Конечно, мадам, а можно я пару слов скажу? Такой старый служащий там на кладбище. Она говорит, да, пожалуйста. Да вы знаете, мне так жаль, что у вас столько денег. Она, да вы что? Да нет, ну как-то понимаете, вот я, допустим, вот люблю ходить в больницу, проведывать людей. И особенно вот, психиатрическую больницу я посещаю, там тоже больных. И так вот, где люди болеют, особенно когда смертельно больные. Вот я хожу, проведываю. Вы знаете, сколько они радости получают, когда я прихожу и к ним с цветами. Ну, не всегда мне это получается, но иногда я с цветами прихожу. Вы себе не представляете, как у них загораются глаза. Живые люди, когда я прихожу и приношу им цветы, вы понимаете, и рассказывают. Бабушка так стоит, и ее умная женщина же, и начинает прозревать. Не дошла бедная до могилы, развернулась, села в машину, хлопнула дверью и уехала. Прошло какое-то время, они снова где-то пересекаются, то Ленина приехала сюда, неважно. Такая дама, вся из себя, говорит, вы меня узнаете? Он говорит, нет. А помните, я проезжала, калечная бабушка такая, ну, смотри, так не, подождите. Та врачи, говорит, не могут въехать, что со мной произошло. Я сначала, говорит, обурилась, говорит, во мне такая волна тут закипела. А потом, говорит, не дает же мне покоя эта мысль. Я стал ездить по больницам, людям, живым, дарить цветы. Вы видите, что со мной произошло? Ну так. Я говорю, ты видишь, что со мной произошло? Врачи не могут понять, какое лекарство я принимала. Да. Вот так. На самом деле, правда, любовь – это хорошее лекарство. Ну, не верите? Ну, попробуйте. Братья, испытайте. Проведи эксперимент. Пожалуйста. Это же не сложно. Для этого не надо 1000 баксов даже. Вообще не надо. Просто. Это можно проверить. И посмотрите. Итак, читаем дальше. Коринфянам 13 глава. Ну, мы с вами почитали в прошлый раз. Я еще раз хочу. Первых 3 стиха мы почитаем. Если я говорю языками человеческими, ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий. Если я имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто. Если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы. Вы знаете, я не буду утверждать, но что-то вот я вчера, когда опять читал, так размышлял, мне что-то показалось, я снова почитал всю главу, и мне показалось, здесь можно главу поделить на 3 части. Неравные 3 части. Вот первые 3 стиха, а потом 4-8, где написано, что любовь, что такое любовь. А дальше как бы завершение этой главы. 13 стихов всего. Ну, мы в прошлый раз вам читали. И вот я когда читал, мне что-то пришла такая мысль. Мне кажется, не буду утверждать. Это мы такой вечный союз знаем. Но что-то мне показалось, что когда Павел писал вот это письмо, вот эту главу, вот эту, мне кажется, перед его взором стали конкретные люди. Потому что это же не теория. Теория сегодня люди везде. В стихах, в песнях мы с вами говорили. Везде о любви, а о любви что-то все меньше и меньше. Это теория. А мне кажется, когда Павел писал, он видел перед собой образы определенных людей. Например, вот послушайте внимательно. Вот мы с вами прочитали, да, вот эти все вещи, проявление без любви. Вот вам напоминает, о ком это? Я не буду томить. Вот вспомните пророка Иону. Мне кажется, он точно говорил на языках ангельских и человеческих. Иона, еврей, идет, кто знает куда, в Ниневию, вражеский народ, вражеский язык, другая культура. Там все было по-другому. А тем более заклятые враги евреев. Он приходит туда, идет по городу, проповедует, и все начинают каяться. Как это надо проповедовать? Да Билли Грэм отдыхает. Я вам серьезно говорю. Во-первых, чужой же язык. И как это надо было людей? Вот так просто выйти, идти по городу, люди начинают каяться. Да я вам говорю. Ангел тебе и все. А вера какая в него? Да сегодня у евангельских христиан не у всех такая вера есть. Господь говорит, слушай, ты что там вот это обидел, что там люди там, вот я их там пожалел, все, он говорит, а он что говорит? Господь, ты что мне тут будешь рассказывать? Я знал, слышите, не просто верил, я знал, что не покаются, ты их помилуешь. Он глубоко верил, что если он скажет слово, люди покаются. Вы представляете, какую веру он имел? Мы другой раз сегодня не имеем, говорим, да говорим, говорю, но бесполезно. Он говорит, Боже, я знал. Как только я приду им скажу, от тебя слово не покаяется, ты их пожалеешь. Все. Представляете веру этого человека? Да я вам говорю. Горе представляет легко. А представьте себе, плывет на корабле, шорох там такой. Он выходит и говорит, короче, мужики, расслабьтесь. Бросайте меня в море, и вы будете спасены. Готовы дать дело на смерть, свое тело на смерть? Конечно. Мне кажется, когда Павел писал, он перед ним стоял от Иона. А итог? Трое суток. В какой-то скотине провести. Да вы слушайте, более смрадного, страшного, жуткого места сложно найти. Это итог такой. И потом больше я ни о чем нигде не читаю. Ну, Иисус когда-то привел, например, что он был как свидетельство невзят. Но о нем больше нигде ничего не написано. Вот это итог. Служение без любви. Вот и все. Бедный. Сидит на горе. Вот такими крокодилищами слезами плачешь, что Господь помиловал народ. Вот сидит, и все. Вот там все в него было. Только в него любви не было к людям. Он не любил их. Это мягко сказать. Хотя всем обладал, вот как написал Павел. Дальше, когда Павел пишет, я думаю, что он видел перед собой Иисуса Христа. Вот с 4 по 8 стих. А концовку, когда главы он написывает, мне так кажется, он думал о себе. О том, какой он. Ну, так мне показалось. Но это точно, что он, когда описывал, он видел конкретных людей. Итак, 4 по 8 стих. Любовь долготерпит, милосердствует. Любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла. Не радуется неправде, а сорадуется истине. Все покрывает, всему верит, всего надеется и все переносит. Любовь никогда не перестает, хотя пророчества прекратятся, языки умолкнут и знание упразднится. Вот, написано, мы коротко очень. Любовь долготерпит. Я когда-то читал историю, ну, мне нравится этот человек, он потому что он был настоящий верующий такой, и хотя занимал высокий пост. Это президент Авраам Линкольн. Так вот, перед тем, как он был президентом, у него появился, ну, на политической арене, в те времена так было, и как и сейчас, и всегда политики, они похожи. У него появился один политический противник, ну, конкретный. Я не помню, там, как его зовут, неважно. Какой-то американец, тоже очень популярный политик. Он всю дорогу, они друг друга... Ну, короче, дошло до того, что этот противник называл Линкольна маленький коварный клоун. Вот и сидят там, печати шли. И когда это звучало, все понимали, что это он о Линкольне. Потом, когда Линкольн стал уже президентом, однажды публично он высказался так. «Зачем ехать в Африку, чтобы посмотреть там на горилл? Вот здесь у нас есть горилла из Иллинойса». А все знали, что Линкольн из Иллинойса. Ну просто так. Демократия, свобода слова. И он над президентом так, ну легко и просто. Вы знаете, да, Линкольна убили. Его застрелили в театре. И вот когда его застрелили в театре, привезли его тело в какой-то там, выставили дворец, и люди могли прощаться. Возле гроба стоял один человек и плакал. И говорил, сегодня мир потерял лучшего руководителя. Таких больше не будет. Это был вот этот кадр. Не просто там, знаете, где-то пропиарился, выступил. Он стоял возле гроба, плакал и говорил, сегодня мир потерял лучшего руководителя. Такого больше не будет. Терпение Линкольна победило. И вообще мне кажется, что терпение, долгое терпение, это единственный путь к победе. Те из вас, кто прожили жизнь, поразмыслите, что вам приходилось встречать в своей жизни. И если вы когда-то выходили из какой-то ситуации победителем, то вы подтвердите, что это единственный, пожалуй, путь к победе над проблемами в наших взаимоотношениях между людьми. Вот иногда бывают какие-то там проблемы, где-то что-то мы кому-то наступили на мозоли. Так вот, именно дало терпение. Милосердствует. Но это быть таким, знаете, благородным, великодушным. Таким человеколюбивым. Вот. Особенно это качество актуально в семье. Ну, все эти качества, это же любовь. Это нельзя что-то отделить. Но так вот, когда я вчера читал, так размышлял, особенно это качество милосердия актуально в семье. Вот подумайте, братья и сестры, поступаете ли вы великодушно со своими домашними? Или у вас такая есть манера подметить всегда где-то что-то? Не так, кто-то там вытер пол, где-то там пыль осталась, где-то никто не так помыл что-то, где-то что-то так никто сделал, не досолили, пересолили. Ну, конечно, сольки многовасненько. Ой, не, ну, конечно, мне нравится вот это. Знаете, есть такие люди, вот, всегда не жужжат, так вот, всегда где-то не найдут что-то, так раз и подкольнуть. Но это бывает где-то. Но когда в семье, ну это просто. Я не думаю, что в семье может создаваться райская атмосфера, если там не будет взаимного милосердия. Муж милосерден к жене, жена милосердна к мужу. И вот они тогда создают атмосферу, вот такую, знаете, особую атмосферу. И этим воздухом дышат дети, дышат внуки, люди, которые заходят. Недавно мне написала одна барышня письмо. И пишет, приходили друзья моего начальника, моего мужа, начальник, там, подружка, там все, мы общались. И вот она уходила и говорит, слушайте, давно не испытывала такого позитива, как я испытала в вашей семье. И я понимаю, что можно за лицемерие, там, как бы, знаете, пыль пустить в глаза. Но это сложновато. Вот в таком близком общении там все равно все проявится. Я даже замечал такие вещи, которые можно даже не обратить внимания. Сидит семья за столом, а там муха залетела. И там садится. Папа махнул, а тут сынок сидит. А сынок раз. Это же о чем-то говорит. Просто папа на муху, а сынок шарахается. Сынок, наверное, часто выхватывает леща. Поэтому, если так... Помню, когда-то Тони Твис приехал на сессию. На сессии здесь помолиты. Ну, профессорская комната. Тихо, прекрасно. Профессорская комната наша просто... по типу европейской. Сколько профессоров приезжали все. Он говорит, слышишь, мне говорит, Женя, я хочу пожить у тебя дома. Я говорю, ну ладно, поживи. А у него докторская степень по взаимоотношениям, по коммуникации, по взаимоотношениям между людьми. И богословская еще одна, у него две степени. И такой вот мужик. Сидел утром завтракал, вечером приходил с нами ужинал, смотрел, улыбался. А я хочу пожить у тебя дома. Я говорю, пожалуйста. Поэтому семью и вот атмосферу, это можно уловить. Но если не будет там милосердия, там будет спертый воздух. Это очень важно, друзья мои. Очень. Мы можем много говорить и петь дифирамбы друг другу. Но вот милосердие, как нигде в семье, нам так нужно в наших отношениях друг с другом, вот как мы относимся друг к другу. как мы смотрим друг на друга, как мы там, ну, подсказываем друг другу, или просто даже без слов там что-то. Это очень важно. Очень. А самое главное, это видит наш Создатель. Любовь не завидует. Вот если вы замечаете кого-то в церкви, человека, подающего надежды, ну, такой, который, вот если ему помочь, он там будет развивать свой талант, или там, может, материально. Если вы помогаете такому человеку, то вы любите его. А если вас сразу заклинивает там, опс, то это как раз то, о чем написано, что любовь так не поступает. Это как раз вот чтобы не приклинило в нас, чтобы у нас не перехватило воздух, когда кто-то мы видим, что явно пойдет дальше, чем мы. А вот дать такую возможность. Помните такая история, да? Давид очень хотел построить храм. Ну, очень. Ну, это было смыслом его жизни, тем более к старости. Знаете, навоевался. Всех врагов везде успокоил. Все везде Давида боялись. Ну, просто вот страна вокруг. И он не был типа русский агрессором. Нет, он просто он был Божий человек. Все время над евреями издевались. Помните, как они жили? Ну, тот же Гедеон. Запрятался где-то там в кустах, в яме и вымолачивал там зерно. Вот так они жили. Налетали те мавитяне, все были везде кочевники. Люди очень воинственные. Поэтому они их затуркивали, этих бедных евреев. И вдруг становится царем Давид. И всем пришлось согласиться, что в государстве появился настоящий правитель. Не просто твердая рука. Нет. Вы знаете, Давид не был твердой рукой. Но появился человек по сердцу Божьему. И он всех успокоил. Поэтому и сильно хотелось построить храм. И вот он начинает, замечает одного молодого человека, который ему кажется, что он пойдет дальше, чем он. И он начинает все делать для того, чтобы этот человек стал богатым, популярным, авторитетным, и чтобы он построил храм. Он все для этого делает. Зачем он это сделал? Причина только одна. Он любил Господа, и он любил этот человек. Ну, это был его сын, Соломон. Но я просто говорю, вот явно, почему он это делал? Потому что любил своего сыночка, потому он это сделал. Не просто там его переклинивало. Да не, подожди, ну, как это он? Вот, да я тут все, что сделаю, только чтобы я. Нет, вы знаете историю? Он все остатки своей жизни положил для того, чтобы этого молодого человека это получилось. Только из-за того, что он любил Бога, он хотел Богу храм построить. Из-за того, что он любил этого молодого человека. Я сейчас не говорю, что это сын, это понятно. Но я хочу подчеркнуть любовь. Что мы можем сделать, когда мы любим? Мы готовы на все. И зависть просто отступает. Там никогда не будет даже мысли о зависти. Не превозносится. Братья, когда мы хвастаемся, мы ставимся на первое место. И естественно, когда мы ставимся на первое место, где все остальные? Там! Ну, естественно, конечно. Но если мы хвастаемся, то понятно, что равных между никого нету. Ты же один только я орел, а все остальные букашки. Ну, так получается. А вот Павел подмечает, Дух Святой его разумляет. Любовь не живет вот такой пищей, она не питается. Когда в школах появились психологи, знаете, одно, вот, в мое время не было, в ваше время, наверное, психологов не было, а потом появились психологи. Оп, приходит моя одна дочка. Даже старшие мои сыновья, по-моему, без психологов еще прожили. Приходит одна моя дочка, а там написано: уважаемые родители, у вашей девочки заниженная самооценка. Вот так воспринимает этот мир. Христианское воспитание. Потому что люди гордятся тем, что противно Богу. А написано: любовь не превозносится. Любовь не гордится. Как-то я читал историю, был такой Уильям Карей, это англичанин, он был сапожником и сидел, помните, да, может, читали вы. Сидел там, ремонтировал сапоги и смотрел на карту мира. И иногда там слезы выступали ему на глаза, там утром он читал Библию, пришел на работу, помолился, брал очередной башмак, ремонтировал его, на карту бросал взгляд, и на нем выходили глаза, появлялись на глазах слезы. И он: Господи, ну подари мне какое-то такое служение, я так хочу послужить, чтобы Твое имя прославилось. Ну используй меня, ну что я тут сижу, вот это башмаки чиню. Ну короче, Господь ему открывает дверь, он попадает в Индию. Я вам серьезно говорю, сапожник. Да я вам говорю, я не мог въехать. В Индии он перевел Священное Писание, ну, какие-то части, на 34 языка и наречия. считаются лучше лингвиста, чем он? Нету. И не было. Но там, естественно, были такие умники, которых ну просто разрывало. Однажды на званом вечере какой-то такой умник при всех говорит: господин Крей, а мне кажется, что вы были сапожником в Англии. Он говорит: да вы что, сударь? Да нет, да какой сапожник? Я просто чинил. Я не вешил обувь. Я ее даже просто чинил. И он это не говорил, чтобы потваться. Он просто хотел поправить, на самом деле, что он не шил. Он просто ремонтировал обувь. Говорит: да нет, вы что, я просто ремонтировал обувь. Ему понтоваться не было чем, друзья мои. Он сделал то, что до сих пор в Англии никто никогда не сделал. И в Англии, и в Индии. Он считается отцом современного миссионерства. Скромнейший человек. И Господь таких использовал для своей славы. Любовь не гордится. Любовь не бесчинствует. Я прошу прощения. Любовь не бесчинствует. Это когда у нас вечеря любви. И мы оглядываемся все по сторонам. А кто у нас гости? Ну, пусть гости проходят. Да, проходите, братья и сестры. Не, там, или кого-то там. Вот подошли, раз увидели кого-то. Ай, проходите, пожалуйста, вы возьмите. Да приходите, я потом. Это любовь не бесчинствует. То есть, ну, ведет себя очень скромно, очень так пристойно. На украинской мове написано: любовь не поводиться нечемно. То есть это как-то так, ну, не безбашенно. Вот, иногда там, где нас никто не видит, мы можем иногда так себя проявить. Ну, может быть, нет, а у меня такое искушение иногда бывает. Так вот написано, что все-таки человек, кто дышит Духом Святым, он не бесчинствует. Он ведет себя пристойно, не грубит. Не ищет своего. В Лондоне есть собор Святого Павла, и в нем там табличка есть, на ней написано: «Посвящается памяти генерала Чарльза Гордона, который...» Слушайте, генерал. Я когда читаю такие вещи, что-то оно несовместимо с нашими генералами и руководителями. Генерал Чарльз Гордон, который отдавал свои силы слабым, свои средства бедным, свою доброту страдающим, свое сердце Богу. Вот она до сих пор там висит, табличка. И англичане утверждают, что это правда. Это такой был генерал. Интересно было служить под началом такого генерала. Ну, просто потому, что он дышал Духом Святым. Он пил из этого источника. А как по-другому могло быть? А по-другому быть не могло быть. Он был уже наполнен Духом Святым, поэтому он вот так, так, как тут написано. Отдавал свои силы слабым, свои средства бедным, свою доброту страдающим, свое сердце Богу. Военный человек, который видел не одну смерть. Любовь не раздражается. Кто-то сказал: человек, который может владеть собой, сможет владеть всем. И мы это знаем. Это точно. Конечно, бывает иногда, когда люди раздражаются. И в какой-то степени мы даже можем сказать: ну, это естественно. Ну, конечно. Мы же не роботы такие, знаете, все как один такие все. Все одного типа характера, такие, знаете, ну, конченые меланхолики. Ходим такие. Все правильные. Кто-то толкнул, кто-то в нос ударил даже. А мы ходим все такие. Там мы же не раздражаемся тут. Можете меня еще побить. Не, ну, можете сесть на голову, я все равно же такой тут, я весь такой. Мы же понимаем, что мы разные с вами. У нас есть такие тут люди заводные. Если бы они не были заводными, наше служение было бы неинтересным. Ну, так же. Вот есть люди такие, знаете, прямо вообще. Это же так Господь нас создал. У нас, значит, четыре типа личности. А если человек холерик, то он тут-то всех на уши будет ставить. Он как появляется, начинает заводить, там все начинают вокруг смеяться. Вот только появляется, только начинает открывать уста, сам не смеется даже, не улыбнется. Но только начинает, и все вокруг начинают смеяться. Кто знает его? Ну, такая натура. И это же нормально, это же здорово. Нет, Серега Ковецкого, то я вам говорю. Это когда он появляется между нами, так мы там все ложимся под стол. Ну, это Господь так создал нас всех. Разные бывают мы люди. И бывают люди раздражаются. Но вопрос не в этом. Вопрос в том, что мы умеем включить тормоза. Даже в семье что-то раз. Опс. Ой, слушай, дорогая, извини, я не хотел. Ты, конечно, я тебя люблю, но все, ты меня не я так просто, ну, что-то вырвалось. Уметь надо остановиться, поизвиняться там как-то. В церкви где-то что-то там наехали, он подойти и сказать, ой, Вита, извини, я же не хотел тебя, ты хорошая парочная, я не хотел тебя обидеть. Там. Все это нормально. Вот раз там что-то взорвалось, а потом как-то поправить. Это же нормально, конечно. А если я всем танком еду, считаю, что только я один прав, то это уже вот это с этой серии. А это у меня такой характер. Так, короче, вы же меня доводите. Или прийти домой оторваться на стих, а потом сказать, слушай, вот это ты допустила детей ко мне, а у меня сегодня такой был тяжелый день, и, конечно, я уже не могу. Ну, вот это с этой серии. Это то, что не наполняет сердце любовью. Это такие люди не дышат Духом Святым. Ну, это факт. Вот Дух Святой через Павла так подсказывал. Любовь не мысли зла. Ну, это, знаете, не мысли зла, в смысле не накапливать в себе там, в мыслях своих, вот не сохранять это зло, не копить его, не нагромождать там, не сохранять это зло. Вот смотрите, тоже в послании Римлянам, что-то как-то так вот, тут куча таких историй, которые подтверждают это. Смотрите, это так Давид когда-то сказал, но это в послании Римлянам, 4 глава, 7-8 стих. «Счастливы, чьи беззакония прощены, чьи грехи покрыты». Счастлив человек, которому Господь не вменяет греха. Вот не вменяет, вот это с этой серии. Бог нам не вменяет греха, святой Бог, глазам которого не свойственно смотреть на злодеяние. А Он нам не вменяет. И Давид говорит, конечно, счастливый тот человек, это счастливчик, которому Бог покрывает грехи. Даже что тут случилось. А Бог говорит, кается душа. Ну, мы понимаем, да, что человек кается. Просит Господи, прости меня. Ну, кается, я прощаю. Не меняет греха. Вот так и здесь. Не мыслит зла. С нами поступает Господь, и мы также должны поступать с ближними. Зачем копить в себе это зло? Мы же себе приносим потом это зло. Следующее. Не радуется неправде, сорадуется истине. Не радуется неправде, а сорадуется истине. Везде, где появляется церковь, везде, где появляется любое сообщество людей, если вам доводилось работать в больнице, там коллективе у вас врачей, да, медсестры, там где-то в отделе каком-то, в КБ, там, конструкция бюро, там, да, вот где появляется, там сразу появляются сплетни. В церкви тоже. А сплетни – это радость от услышанного зла. Может, его и нету, но мы услышали. Вот посудите сами, вот как мы реагируем на всякие штучки, которые вокруг нас происходят. Даже можно больше сказать. Сплетни – это пожирать, это насыщаться грехами других людей. Даже в Библии прямо так и написано. «Питаются грехами народа моего». Это вот эти люди, у которых нету Духа Святого, которые имеют вид только благочестия. Как иногда у нас бывает такое искушение – что-то хорошее, когда человек что-то натворил. Мы как-то так, ну, равнодушны, да. Ну, что-то там вот. Вот хороший человек что-то делает. Ну, это же естественно. Как только он куда-то влип, слушайте, мы аж возбуждаемся, аж на цыпочки поднимаемся. Но если человек что-то натворил, вау, вот так. А мы же знали, что он такой. Лицемер. А мы? А кто из нас без греха? А кто из нас не впадал в какие-то преступления перед Богом? Но это же мы к себе можем быть очень милосердными, потому что мы себя очень любим. Так вот, Павел утверждает, что любовь – это не та любовь, которая зажигается, когда видит другие недостатки. Она этому не радуется. Почему? Потому что Бог не радуется, когда видит наши грехи. Вы что думаете, Богу приятно, когда мы чудим? Нет. Нам приятно, когда дети наши чудят. Да я не думаю, что какой-то родитель аж приходит в восторг, когда подловил дитя свое на чем-то. Мы скорбим и плачем. Мы потом ночью можем уснуть. Как так могло быть? Да я ж столько молился о нем. О ней. Да я столько старался вложить хорошего. Да я ж старался быть примером. Да я ж стараюсь. Но я ж хочу, чтобы... Ну почему он это туда творил? Почему она туда влипла? Ну зачем? Ну как это могло произойти? Господи, ну помоги. Ну дай ему. Ну что мне еще ему сделать ей? Чтобы она туда больше не лезла. Чтобы это же мое дитя туда больше не встревало. Мы скорбим и плачем. Почему? Любим. Свои дети. Мы же за них переживаем. и любим. Вот точно так же в наших отношениях, братья и сестры. Если мы видим где-то кого-то, что мы делаем? Сплетничаем. Нам подошел кто-то. Слышишь, брат, а вот одна мне сестра сказала, что ты то-то и то-то. Наверное, тебе надо покаяться. Сразу приговор. А ты хоть, брат, расспросил. Слышишь, а что там произошло? Нет. Нам уже свистнули по глазам, по ушам, а мы готовы поймать. Слышишь, а что ты там то-то? Мне, может, надо как-то покаяться, потому что вот как... Подождите. Так не бывает с любящими людьми. Мы не радуемся неправде. Мы радуемся только тогда, когда мы слышим правду, правду Божью. Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Я специально это написал в одном, потому что мне показалось, что вот эти вещи, вот такое проявление любви, да, покрывает, верит, надеется и все переносит. Это, знаете, как бы похоже на семью, такую хорошую-хорошую семью, где хорошая атмосфера, любящие родители, послушные дети. Знаете, это как тихая пристань для покоя, для доверия. Уже все факты налицо. Уже все не верят. А родители продолжают верить. Хватаются за последнюю соломинку. Нет, мать, не может быть. Ты же знаешь нашу. Она не могла на такое. Да, я тоже считаю. Или наш там. Все же, вот доказано. Они продолжают верить. А почему это не делают? Любят свое, верят. Когда мы верим кому-то, людей это крыляет. Даже если они где-то не так поступили, а мы верим. Да ладно, да не, ну не может быть. Это крыляет. А когда просто на ровном месте сплетни, а мы не верим, даже самый благородный со временем может превратиться в маньяка, если все время ему не верить. Так же? Если дурака если человек все время называет дураком, что в конце концов? Он станет таким. Если все время не верить, все время, любой момент, а мы все время не верим, человек становится ненадежным. Во-первых, он с нами никогда в розетку не пойдет. Никогда. И он сам, по сути, становится... В нем происходит трансформация. И ему все время не верить. Я когда-то читал историю, там, какой-то знаменитый человек там пришел в школу, там что-то там в школе с классом общался. И когда они общались там... Один-то бедный мальчик был в классе. И учитель, ну, это было в капиталистическое время еще, дореволюционное. И сказал, да это такой, говорит, это самый плохой ученик в классе, там, тра-та-та. Вот. А этот человек выходил из класса, подошел. Ну, дети выходили на перемену, он потрепал его по голове, говорит, не волнуйся, я так думаю, что ты будешь великим человеком. Просто вот потрепал его по голове, говорит, не волнуйся, я думаю, что ты будешь великим человеком. Вот так ирония судьбы. Человек вырос величайшим ученым. Не помню, о ком-то где-то я читал когда-то. Вырос великим, и потом вспоминал, что вот тот человек великий потрепал меня по голове и говорит, я ходил, ну как мы сейчас говорим, поздоровался с кем-то, руку неделю быть не буду. Так он говорит, голову не хотел быть, не говорит, ну образно говоря. Его так это вдохновило, что это для него, это была такая звезда, он него подошел, так потрепал, малыш, не волнуйся, ты будешь великим человеком. И пошел. Окрылило человека. Вот так. Вот так происходит там, где любовь. Вот туда хочется возвращаться. Поэтому есть некоторые семьи, где дети выросли. Уже взрослые, уже детей своих имеют, а они все время возвращаются в дом родительский. Вы что думаете, это просто так? Просто ни на чем не обосновано? Нет, друзья мои, я понимаю, мама хорошо готовит, вкусно готовит и детей тянет. Это однозначно, когда вкусно готовит, пригощает. И в любой момент, когда приедешь, она открывает холодильник, и оттуда такой смел. Ну это же как у нас. Это уже как само собой, это понятно. Но кроме этого, еще есть более важное, когда существует в доме вот такая тихая пристань доверия, где все покрывают, не обнажают, только дай, раскроем так, что мало не покажется. Нет, не обнажают, а покрывают, верят, надеются на тебя и готовы перенести все твои фокусы. Я вспоминаю моих родителей, сколько им приходилось верить, все переносить. Когда мой брат стал на нехристианский путь, моя мать потеряла зрение. Просто вот потеряла зрение. День и ночь плакала, стояла на коленях, ночью можно было проснуться, она плакала. Сказала, Господи, прости его грешник. Прости его, Господи, я не знаю, где он сейчас, спаси его. А он король ездил по миру, то Тбилиси, то еще где-то. подальше от вас, чтобы вы меня тут сектанты достали вы меня. Я вам покажу, как надо жить. Вот я покажу, что религия – это опиум. Все пытался кому-то доказать. И мать плакала. Любовь никогда не перестает. И концовка этой главы. А теперь прибывают эти три. Вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше. Вот. Никогда любовь не перестает. Потому что это, ну это, ну просто, это дыхание Создателя. Когда-то тоже читал одну историю, там, не помню. Короче, какого-то парня присудили к смертной казни. И тот, кто присудил, сказал, на ратуше пробьют часы, там, какое-то время, и в это время будет казнь. Вывели его в Англии, по-моему, стоит кадр с топором, и все смотрят на часы. Не поняли. А часы не бьют. Да елки, что происходит? Там шорох уже. Что там происходит? Стрелка тык уже дальше пошла. А боя нет, этот кадр стоит, уже устал топор ждать, держать. Что там такое, а ну? Побежали там два орла, вытягивает вот эта девушка, руки окровавленные. Невеста полезла, охватила язычок этого колокола и держала его. Этот кадр, который бил ее по рукам, она била ее вот этим колоколом, била по рукам, разбила тут ее руки, все, кровь течет, она держит, чтобы не зазвучало. Зачем она это делала? Ну, суд приговорил, справедливость должна восторжествовать. Для нее это было не аргументом, это была невеста. Вот так она страстно любила парня. Это факт. Любовь никогда не перестает. Это единственное то, что она связывает с Богом, с живым Богом. Потому мы живы. И именно любовь, друзья мои. Потому что любовь – это дыхание Святого Духа. Не, можно говорить, можно спорить, дискутировать. Неинтересно. Вот та церковь, вот та деноминация, вот так надо поступать, друзья мои. Это все несущественно. Дух Святой дышит любовью. И когда Он в нас, мы также переполнены этой любовью. И пусть тут все хоть там вверх станет тормашками. Любовь – это то, чем дышит живая церковь. И мы с вами, как члены этого живого организма. Пусть Господь нам поможет. Дома, может, еще раз прочитать. Может, периодически прочитывать, снова и снова перечитывать. Вот. То, что Дух Святой показал Павлу. И мы знаем точно, я вам привел кучу историй. Это правда, эти истории. Не выдуманы. В 19 веке в Англии был премьер-министр. Не помню его имя. Ему на завтра было надо выступать перед народом. Решающая речь. Он до 2 часов ночи сидит и занимается. Горит свет в его кабинете. Подходит слуга, который там внизу был, 19 век. Говорит, господин, извините, какая-то дама рвется, плачет страшно. Ну, просто попросила вас. Я не говорю, что нет, и все. Она говорит, свет горит, значит, он в кабинете. Пустите меня. Премьер-министр. И мы сейчас, когда это я слышу, просто мне кажется, это неправда, такого быть не может. Насколько люди далеко ушли от Создателя. Премьер-министр выходит, она говорит, слушайте, у меня мальчик умирает. Это здесь, вот недалеко. Пожалуйста, вы же верующий, скажите ему слово. Я мать уже, я вся извелась, я не знаю, что уже ему говорить. Он уже все, последний уже там, ну, я вижу, он гаснет. Тот закрыл все свои дела, закрыл кабинет и пошел с матерью. До утра сидела возле мальчика, там, поил его водичкой с ложечкой, утешал его, молился возле него. Ребенок на утро умер, но перед этим помолился. Ну, подросток. И помолился. Утром он выступал. Историки пишут, такой речи он никогда не говорил. Это просто была бомба. Потому что любовь никогда не перестает. Потому что это любовь, это дыхание от Бога. И Господь дарит нам эту любовь. Она уже есть у нас. Если мы дети Божии, Бог наполнен нас любовью. Нам не нужно просто быть жадными. И нужно улавливать этот момент, как жить по-христиански, то есть с любовью. Аминь.
У нас было время слушать, а сейчас у нас будет время говорить. Вот мы сейчас будем молиться. И, наверное, то, что нас коснулось сейчас, вот как раз, вот, ну, не нужно какие-то, знаете, пафосные вещи из себя выдавливать. Если что коснулось, вот об этом мы скажем сейчас Господу. Я вас призывал в прошлый раз, чтобы мы начали, наша церковь, молиться о, о людях, которые ну, уже не молодые, да, потому что мы о молодых людях много молимся, вот и о детях мы много молимся, а о немолодых ну, как-то мало. Поэтому я призываю вас тоже об этом молиться. Вот. Вторая нужда, вот я просто попрошу вас, как бы я разделю зал на три ряда. Мы так молимся иногда на собраниях молитвенных в четверг. И как бы за один раз мы успеваем три нужды вот, помолиться. Поэтому вот, я не знаю, где здесь помоложе. Хотел бы, чтобы молодые молились, а не молодых. Вот. Ну, может быть, второе собрание будет об этом чаще молиться, но вот. Ну, не знаю. Может быть, вот этот ряд пускай помолится молодежь, да, за людей немолодых уже, за их нужды, за их проблемы, за их страхи, за их, ну, за их проблемы. Вот, вот эта часть, вот центральный ряд, я прошу молиться за Украину. У нас сегодня день Конституции, и там есть уже у нас какая-то конституционная комиссия, и хотят Конституцию менять, в том числе там, вот эти, разделять самоуправление какое-то, чтобы было местное, все. Вот. Вы знаете, что произошло в Америке. Вот этот закон, который приняли, что ну, однополые браки узаконили, это узаконил Верховный суд. То есть это меньшинство, это судьи, люди в мантиях, которые вот, законники, сказали, а по Конституции американской ну, любой человек имеет право на брак. А раз, он, ну, раз они хотят быть вместе, то как бы, вот, мы не можем нарушить Конституцию. То есть вот таким вот, как бы, знаете, законным способом узаконили беззаконие. Вот, и теперь однополые браки в Америке – это закон. То есть не во всех штатах это еще закон, как бы, но, знаете, говорят, что если бы провели референдум, то не прокатило бы. Люди бы сказали «нет». А так судьи, ну вот они же имеют власть и все. И от того, что вот беззаконие умножается, любовь охладевает. Вы видите, как бы, вот, какая идет война? Против, закон против любви, закон людской против любви Божьей. Поэтому вот мы сейчас слушали проповедь о Божьей любви. Давайте вот сейчас молиться в нашей стране, чтобы у нас законы были ну, Божьими. Чтобы и люди, которые сидели, принимали законы, чтобы они тоже имели хотя бы страх Божий. Пускай они будут не Божьи люди, но чтобы они хотя бы боялись какого-то, не знаю, наказания. Об Украине, о Конституции украинской, о будущем Украины. Вот, пожалуйста, вам такая привилегия, да? И этот ряд я прошу помолиться. У нас ровно через 2 месяца будет мужская конференция. Конференция необычная будет. Она будет, знаете, такая практическая очень. Там будет мало разговоров, таких вот семинаров. Там очень много будет практики. Там надо будет буквально потеть на этой конференции. И об этом нужно молиться уже сейчас. Уже там есть флайеры на дежурке, можно их раздавать. Ну, вы там смотрите, кому вы там... Вот наметьте себе одного, может быть, от человека, но молитесь о нем, чтобы он на эту конференцию попал. Если 2, еще лучше. Вот, потому что если мужчины будут, вот в Украине такая движущая сила, да, то все изменится. Такая добрая сила. Вот, они главы семей, они детей воспитывают, и все это у нас изменится. Вот за мужскую конференцию, которая будет у нас в конце августа, сейчас у нас конец июня, вот через 2 месяца у нас будет конференция. Но 2 месяца пролетят аж бегом. Конференция уже в полном разгаре. Подготовка, вот мы были вот в Антоновке вот в прошлую пятницу, и как раз вот, ну, готовили к этой конференции. Будет очень интересно, вот, даже нам было интересно, хотя мы вроде кучу эти конференции проводили. Вот Евгений Павлович был, там и пастор, и другие церкви. Конференция будет, ну, такой еще не было. Вот я вам просто обещаю, что это будет шикарная конференция, и ваши мужчины будут вдохновлены, если придут туда. Вот, пожалуйста, вот 3 нужды. А потом мы помолимся, вот у нас будет такая, знаете, песня. Вот мы редко молимся Святому Духу, правда? Мы молимся Иисусу Христу, мы молимся Богу Отцу, а вот Духу Святому мы как-то так вот, ну, может быть, кто-то молится, не знаю. Вот эта песня, которая будет после этого, «Повей Дух Божий», там, вновь, это молитва Святому Духу. И мы все вместе помолимся, это будет песня такая. Пожалуйста, давайте помолимся сейчас вот по этим 3 нуждам, вот, а потом мы встанем и будем молиться Святому Духу под музыку. Великий Боже наш, мы благодарим Тебя за Святого Духа, вот, через которого Ты излил любовь Твою в наши сердца. И мы сейчас молимся за народ Твой, Господь, за народ, за которого у Тебя вот болит сердце Божие, о котором Ты тоже мыслишь и хочешь спасти. Молимся за нашу страну, Господь. Ты спаси ее, Боже. Всех, от мала до велика, Господь. От беззакония, Боже, от безлюбия этого. От кошмаров этого мира, Господь. И укажи выход. Выход вот в Твоем Сыне, Боже, в Твоем Царстве, в Твоей любви, Господь, которая никогда не перестает. Благослови нас всех, Боже. И молодых, и немолодых, Боже, и полных сил, и тех, кто уже теряет силы, Господь. Благослови нас. Просим Тебя за мужчин, в которых мы, Господь, у которых на Тебя особая надежда есть, Боже, чтобы они не были пассивными, чтобы они не были безинициативными, Господь, чтобы они были смелыми и решительными, чтобы они были цветом Твоим, цветом Церкви Твоей, Господь, и цветом Украины, чтобы Ты мог ими гордиться, Господь, а они могли Тебя славить. Благослови всех нас и прими нашу хвалу, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Еще один приятный момент такой, ну, мне выпал честь объявить. У нашего служителя по поклонению вчера был день рождения. Вот и мы замечаем его служение, правда? Вы замечаете его служение? Вот мы хотим его поздравить с этим праздником, очередным днем. Вот. помолиться за него хотим, если он не против. Я что-то не вижу его. Серега, он, наверное, готовится к второму собранию. Ну ладно, можете поздравить его после собрания, да? Ну, вы же знаете теперь об этом. Когда мы поем о том, что ищите прежде Царствие Божье, то ну, мы понимаем, что Царство Божье – это Царство Божье любви. Вот и мы вот об этом сегодня и говорим. И уже второе воскресенье об этом говорим, о том, что любовь Божья – это что-то особенное. Вот у нее… А вот Сергей подошел. Сереж, пожалуйста. Мы хотим тебя поздравить и пожелать, чтобы в твоем служении вот, руководящей силой была Божья любовь. Подожди, мы же тебе помолимся, ты же не против? Не коротко, но так, от сердца. Давайте поднимемся. Господь, благодарим Тебя за нашего брата Сергея, за то, что Ты дал ему это желание служить народу Твоему, Боже, вести в поклонение, подбирать тех людей, которые имеют таланты, Боже, к этому. Благослови его, его семью, Боже, его служение и его команду, которая в этом участвует, Боже. Пускай эта команда умножается, пускай вот таких людей, горящих сердцем, будет, ну, будет таких людей больше в его команде, Боже. Пускай это служение приносит ему не огорчение, а радость. И он этой радостью будет делиться вот с нами, Боже, и во славу Твою это будет делать. Прибудь с ним, Господь, даруй ему здоровья, сил, Боже, и помоги в этом служении возрастать и еще больше прославлять Тебя, Отца, Сына и Духа Святого. Аминь. Спасибо, Сергей. Присаживайтесь. Я не случайно начал собрание с того, что перечислял вот эти вот, ну, вот эти катастрофы, которые, знаете, даже их выбирать не надо, они вот из новостей просто лезут, да, вот эти вот, вот эта торнадо, которая была в Днепропетровской области, там крыши срывало, там за 6 километров отнесло крышу куда-то, вот, и вот эти вот расстрелы там на пляжах вот среди белого дня, вот, хватает вот этих неожиданных катастроф, хватает, вот эти вот там саранча, которая пол России уже съедает, там Татарстан и Башкиров, и Оренбургская область, там нашествие саранчи буквально. И люди так даже спрашивают, знаете, там в сетях, что дальше? Тьма? Ну, то есть как бы Россия уже прошла, там и огонь уже был, не с неба, и уже саранча пошла, и моры, и глады, и все, вот, чтобы остановиться. Вот. Понятно, что люди, глядя на все это, могут издыхать от страха, да, которые не знают, вот, куда бежать. Вот. А глядя на беззаконие, которое творится в мире, да, вот в благополучных странах, там тоже Америка, Европа, да, вот эти однополые браки, вот люди, любовь охладевает, потому что думают, ну куда дальше? Если президент это одобряет, если это все премьеры одобряют, если судьи одобряют, то куда дальше? Страна, которая хочет быть гарантом безопасности в мире, узаканивает вот такие вещи, которые ведут к разрушению самого ценного и самого прочного семьи. Вот, то нам где искать вот этого, ну, опоры? Я об этом спросил в начале собрания, и я опять спрашиваю, где нам искать этой опоры? Мы слышали, укрыться в Божьей любви. Когда мы читаем, что любовь никогда не перестает, 8 стих 13 главы, в греческом варианте, ну, как бы греческий вариант, самое первое значение этого слова написано, любовь никогда не упадет. И как бы расшифровка такая, не упадет, то есть не разрушится, непоколебимо будет. Вот. И я понимаю, что когда мы находимся в этой любви, то мы реально находимся под Божьим покровом. Что бы ни, и какие бы ни были шторма, какие бы ни были вот эти тайфуны, торнадо, вот какие бы ни были потрясения, там, людские моря штормят или там какие-то, не знаю, моря природные, вот под Божьим покровом мы непоколебимы. И когда еще любовь у нас внутри, то это двойной якорь. Знаете, я смотрю, даже вот у себя там у меня на абрикосе завелась тля. Вот, и, ну, вроде бы вредитель, да? Но тем не менее, она такая, как-то так устроена. Я не думаю, что у нее много мозгов. Но вот она находится под листиками вот этими. Она не сверху сидит, а под листами. И какой бы там ни был дождь или ветер, ее не стряхивает. Она там как-то так все-таки держится. Вот, и зеленый такой цвет у нее такой маскировочный. Вот если мы так, знаете, мы ж не тля, мы ж намного лучше в глазах Божьих, чем какая-то там, ну, букашка. Вот Господь знает, как нас сохранить вот, под своим Божьим покровом. И лишь бы мы от этой любви не уходили, лишь бы мы от нее не прятались, лишь бы мы пустили ее внутрь. Вот к этому все наше собрание как-то оно велось, и вот об этом сейчас, может быть, стоит подумать. Потому что когда мы читаем о любви, вот здесь четко, знаете, здесь четко два таких разделения. Написано, что любовь есть, Божья любовь, агапы, и чего в ней нет и никогда не будет. Вот нам вот просто сейчас нужно посмотреть, что в нас есть из этой любви, хоть немножко, и пускай ему дать ему дорогу, чтобы она расцветала. И чего у нас не должно быть. Вот. Чтобы у нас не было зависти, чтобы у нас не было вот этого бесчинства, вот, искать своего, чтобы у нас этого не было. И тогда Господь сможет нас покрывать, хранить в любых бедах. И тогда мы никогда не упадем. Вот, любовь никогда не упадет, она не разрушится. Ее нельзя искоренить, она как скала будет. Вот как дом, построенный на камне. Тот, кто хочет войти в Божью семью, вот, семья, в которой любовь – это самое главное основание, я приглашаю это сделать сейчас. Вот кто уже давно в Божьей семье, но любовь остыла, вот эта, ну, любовь Божья, да, а пытаетесь своими силами эту любовь, ну, не надо пытаться своими силами. Просто позвольте Богу, расслабьтесь и позвольте Духу Божьему излить эту любовь в ваши сердца. Вот пускай, подставьте себя, как чаша, да, как сосуд такой. Вот в это время пускай Господь поработает с вами. Вот давайте мы просто побудем это время в таком внутреннем самосозерцании таком, и вот просто под Божьим, может, Господь что-то скажет вам тихо, тихонечко так. И пускай вот это время будет для такой исцеляющей благодати. Вот. А кто хочет просто помолиться, можно выйти вперед и с братьями помолитесь. Вот они помогут вам. Давайте мы помолимся о том, чтобы Божья любовь у нас была, чтобы Божья любви была больше в нас, а вот этого эгоизма, который не, чтобы он уходил, чтобы Господь это очищал нас от этого. Господь наш, Бог наш, Отец наш, благодарим Тебя за то, что Ты Духом Святым касаешься наших сердец. Благодарим за то, что Ты имеешь любовь, Господь, которую даешь всем просто, Боже, и без упреков, которую готов излить в каждое сердце. Боже, сделай нас способными к этому, принять эту любовь, Боже, и понести в этот мир, который живет во тьме, Боже, и не знает ни добра, ни света, Боже, который обманывает себя. Боже, помоги нам быть очень устойчивыми в Твоей любви, Господь, держаться за нее двумя руками, Господь. Помоги, чтобы эта любовь побеждала мир. Боже, дай нам помнить, что у нас есть противник, который ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Боже, дай нам бодрствовать и внимательно смотреть по сторонам. И внимательно слышать Твой голос, Боже, чтобы не спутать его с голосом этого мира. Благослови нас, Боже. Благослови наше служение. Особенно просим Тебя, благослови наши семьи. Храни в них мир Твой, Твою любовь. Боже, пусть Ты будешь самым главным светом в наших семьях, Господь, в нашей жизни, в наших сердцах. Распусти нас с миром, Боже, и храни нас на наших путях. Пусть Тебе будет слава за все. Отцу, Сыну и Духу Святому. Аминь. С миром Божьим наше служение на сегодня закончилось.